свободу.
Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 марта, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Суд в Мордовии сегодня рассматривает дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Россия после региональных выборов, правозащитники и политики о нарушениях, допущенных в ходе голосования. В России растет задолженность по заработной плате. А также обзор прессы, новости мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Первая тема программы. Сегодня суд в Мордовии в третий раз рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Она была осуждена Симоновским районным судом в апреле 2006 года и приговорена к 6,5 годам тюремного заключения. На свободе у нее остались муж и двое сыновей, а в ноябре минувшего года Светлана родила дочь. Защита Бахминой полагает, что оснований держать ее под стражей крайне мало, а в российском интернете продолжается сбор подписей в поддержку Светланы. Над темой работал мой коллега Олег Кусов.
Слушания по вопросу об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой начнутся в Зубово-Полянском райсуде Мордовии сегодня в 12 часов. Зубово-Полянский суд обращается к проблеме условно-досрочного освобождения Бахминой уже в третий раз. Впервые суд рассматривал ходатайство Светланы Бахминой 27 мая прошлого года. Оно не было удовлетворено. Верховный суд Республики Мордовии, проведя слушание по кассационной жалобе адвокатов, отменил постановление суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. Оно состоялось 10 сентября прошлого года. Зубово-Полянский суд и на этот раз отклонил просьбу об условно-досрочном освобождении. Адвокаты повторно обратились в Верховный суд Мордовии, который в январе нынешнего года вновь отправил дело на новое рассмотрение в районный суд. Есть все основания для освобождения Светланы Бахминой. Так считает ее адвокат Роман Головкин.
С учетом уже двух судов кассационной инстанции, которые как очень весьма прозрачно намекнули суду нижестоящему о том, что его позиция не соответствует закону и судебной практике. То есть я надеюсь, что все-таки в третий раз Зубово-Полянский районный суд, конечно, должен принять решение об удовлетворении ходатайства об УДО, поскольку иных оснований для отказа в УДО просто нет, по крайней мере, ни прокуратура, ни суд ранее, никаких других оснований, кроме вот этих вот пресловутых взысканий, ни разу не упоминали. Соответственно, я исхожу из того, что если со взысканиями вопрос сняли, других оснований нет, то есть зеленый свет.
Адвокат Роман Головкин напомнил основания для условно-досрочного освобождения Светланы Бахминой.
Прежде всего, это формальное отбытие Светланы более половины срока. Далее, это положительная характеристика Светланы, которую ей выдала администрация колонии. Наличие у нее 5 поощрений, предоставленный ей краткосрочный отпуск вместо правом выезда к месту жительства. То есть это вообще рассматривается среди осужденных как едва ли не высшая мера поощрения. Далее Светлана летом 2008 года была переведена на облегченный режим содержания, что также ее характеризует как человека, вставшего на путь исправления. Семейное положение Светланы. У нее 3 малолетних детей, постоянное место прописки, гарантированное трудоустройство. Ну, то есть по совокупности все это дает основание полагать, что Светлана имеет безусловное право на удовлетворение своего ходатайства об УДО. То есть при наличии таких вот обстоятельств, в каких случаях еще удовлетворять ходатайство об УДО, как не выйти? Ну, естественно, отсутствие каких-либо взысканий. Этот вопрос уже как бы дважды был разрешен Верховным судом Мордовии. Он дважды высказал позицию, что ссылка на те взыскания, которые имели место быть, она незаконна. То есть Светлана считается не имеющим взыскания.
Говорил адвокат Роман Головкин. В интернете продолжается сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Светлану Бахмину. На сайте www.bakhmina.ru уже собрано 95 тысяч подписей. Инициаторами этой акции стали жители Москвы Сергей Золотухин и Валерий Балякоев. Они подчеркивают, что президент Дмитрий Медведев – большой любитель интернета, и вполне возможно, что он уже ознакомился с письмом в свой адрес. В письме говорится.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы просим вас вмешаться в ситуацию, в которой оказалась бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, осужденная на 6,5 лет лишения свободы. Еще в мае закончилась половина срока, к которому приговорили Бахмину, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение. В колонии согласны, что она его заслужила. Об этом написано в ее характеристике. Взыскания у нее были в самом начале срока, и они погашены. Зато теперь есть поощрение. Недавно администрация колонии даже предоставила ей отпуск. У Светланы двое сыновей. Одному из них 7, другому 11. 28 ноября она родила третьего ребенка, девочку. Суд дважды отказал ей в условно-досрочном освобождении. Дмитрий Анатольевич, мы понимаем, что вы не можете оказывать давление на суд. Но у вас есть записанное в Конституции России право на помилование. Мы, подписавшиеся под этим письмом, просим вас воспользоваться этим правом.
Среди тех, кто подписал обращение, Михаил Горбачев, правозащитники Людмила Алексеева, Элла Панфилова, Арсений Рогинский, Сергей Ковалев, Элла Кисаева, Лев Левинсон, режиссеры Андрей Прошкин, Юрий Нарштейн, Тимур Бекмамбетов, Владимир Мирзоев, писатель Людмила Улицкая. Политики Леонид Гозман, Борис Немцов, Григорий Явлинский, депутаты Госдумы России Оксана Дмитриева, Олег Смолин, Галина Хованского и многие-многие другие. Инициатор обращения к президенту Валерий Балякоев лично не знаком с Бахминой, но вся эта история не может оставить его равнодушным.
Ну, я прочитал письмо ее одноклассницы, письмо президенту о том, что происходит, что она отсидела больше половины срока, что у нее беременность, что двое маленьких детей. Ну, я это, конечно, раньше слышал, но то, что она имеет все права от досрочного освобождения, как-то в эти все юридические тонкости, я вник вот после этого письма. Прошло там 2-3 недели, ничего не двигалось. Соответственно, ни ответа никакого, ни изменения в ее судьбе. Ну и плюс суд отказал, что самое было неприятное, условно-досрочное освобождение второй раз. Но ясно было, что, в общем, Светлане придется там сидеть и рожать в тюрьме. Ну, и как-то, чтобы хоть присоединиться к числу тех, кто хотел ее освобождения. Он подумал, что сделать. Ну, нужно читать еще одно письмо, где просить президента просто ее помиловать. В принципе, может президент сделать конституции без каких-то дополнительных вещей, как-то там обращение Светланы или что. Где-то за месяц набралось 60 тысяч подписей. Подписи распечатали в виде больших двух томов. Там какие-то подписи с комментариями, какие-то без. И отнесли в приемную президента. Практически дальше ничего не происходило. На письмо, на обращение никак не ответили. Светлана родила. Ну, единственное, хорошо, что родила, я так понимаю, где-то не в Мордовии, не в колонии, не в мордовской больнице, а где-то более-менее в приличном месте.
Говорил Валерий Балякоев. После рождения ребенка у Светланы Бахминой в заключении были хорошие бытовые условия, утверждает ее адвокат Роман Головкин.
В ноябре 2008 года, после того, как она пропала из нашего поля зрения, то есть мы когда потеряли возможность непосредственно с ней увидеться, нам уже позже, в декабре, стало известно, что она была переведена в Московский регион. С тех пор я периодически достаточно часто общаюсь с мужем, с Михаилом, и знаю с его слов, что у Светланы, в принципе, нормальные, хорошие условия, и она находится с ребенком, ребенок чувствует себя хорошо, так что в плане бытовых проблем у нее все в порядке.
Говорил адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин. Некоторые эксперты высказывали предположение, что многочисленные проблемы Бахминой связаны с тем, что она отказалась свидетельствовать против Михаила Ходорковского. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Мордовии сегодня суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. В Назране обстрелян дом экс-президента Ингушетии Мурата Зязикова. Международный валютный фонд заявил, что третья волна мирового экономического кризиса настигла наиболее бедные страны. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы программы. Классика на новый лад. Радиоэссе Бориса Парамонова. Ностальгическая рубрика «Переслушивая свободу». И, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
И мы расскажем о том, о чем пишут сегодня газеты касательно чиновников, о возможной ротации на государственных постах. Вот о чем идет речь?
О том, что кресла под чиновниками будут менять раз в два года. Это заголовок публикации в газете «Газета». Изданию стали известны основные положения проектов нормативных актов, призванных регламентировать работу государственных гражданских служащих. Ну и вот как раз о чем и идет речь, это революционные меры, регулярная ротация госслужащих. Заместитель директора департамента госслужбы Минздрав соцразвития Дмитрий Баснак сообщил корреспонденту газеты, что жесткое ограничение срока пребывания на конкретной должности, например, в течение 1-2 лет, может быть введено для должностей, связанных с повышенной ответственностью. К таковым он отнес, прежде всего, посты в контрольно-надзорных органах. Пакет предложений, которые призваны снизить уровень коррупции и в то же время сформировать кадровые резервы, готовят специалисты Минздрав соцразвития и Минэкономразвития. Есть ясность и с принципом перемещения по горизонтали. Государственные служащие будут освобождаться от занимаемых постов с тем, чтобы занять равные по рангу должности в родном или соседнем ведомстве. Основные задачи ротации – антикоррупционная политика и при этом развитие кадров, пояснил Дмитрий Баснак. Согласно этим принципам, государственный служащий вполне может переквалифицироваться из директора департамента в советника министра. Каждое ведомство при этом должно иметь определенные квалификационные критерии, полагает директор департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Андрей Шаров. По его словам, ротация в первую очередь должна касаться должностей, связанных с принятием решений в области имущества, финансов, иных ресурсов. Шаров также подчеркнул, что правила должны способствовать карьерному росту чиновников. И считает, что для чиновника при заключении государственного контракта целесообразнее будет оговорить сроки максимального пребывания на должности. Газета поясняет, что российские кадровые инновации в данном случае не уникальны. Меры, аналогичные перемещению чиновников, существовали еще во времена ломбардских банкиров, тогда периодически меняли руководители отделений банков. Но отдельные меры ничего не дадут. Для борьбы с коррупцией необходим только комплекс мер, об этом сказал руководитель фонда Индем Георгий Сатаров. Между тем, ротационные принципы заложены в работу многих международных корпораций и государственных институтов, в частности, в дипломатической службе. Ротации успешно применяются в системе госслужбы Канады, в корпоративной практике крупных японских компаний. Основная проблема в том, кто будет перемещать чиновников, те же чиновники. В условиях, когда чиновники замещают друг друга, а общество может только наблюдать за этим со стороны, вероятность коррупции только возрастает. Реально изменить ситуацию может только ротация команд в условиях реальной политической конкуренции. Об этом сказала изданию газета генеральный директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Выборы, состоявшиеся в регионах России в прошедшие выходные, остаются одной из главных новостных тем в России, в основном из-за скандалов и нарушений, которые произошли во время голосования. О том, чем были отмечены выборы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, репортаж Данила Гальперовича.
Одно из самых громких нарушений на выборах 1 марта произошло в северной столице, где, судя по самым разным свидетельствам, кандидатам от партии власти попросту приписывали голоса. Член Федерального бюро партии «Яблоко» и журналист Борис Вишневский, пытавшийся стать депутатом по одному из муниципальных округов Петербурга, рассказывает.
1 марта, точнее уже 2, мы получили окончательно данные со всех избирательных участков. Их у нас 6 в нашем округе. Все посчитали. Я оказывался на 4-м месте. Округ многомандатный. Первые 5 человек становятся депутатами. Было понятно, что я приличным запасом прохожу. Утром на следующий день, это около 12 часов, на сайте городской избирательной комиссии были вывешены данные, введенные в систему ГАЗ-выборы, где уже имелось одно странное несовпадение. Я уже был почему-то не 4-й, а 5-й, и один из кандидатов от «Единой России», который от меня сильно отставал, уже меня почему-то опережал на 2 голоса. Выяснилось, что у него почему-то на сайте избиркома на одном из избирательных участков значится на 80 голосов больше, чем в протоколе, заверенная копия которого имеется у меня, которую получили мои наблюдатели.
Дальше больше, и к концу дня 2 марта Борис Вишневский был уже 6-м, а значит, оставался без мандата. Журналист готов судиться с избирательной комиссией, которая, по его словам, просто нарисовала результаты двум его соперникам из «Единой России» и таким образом совершила уголовное преступление. Если в Петербурге на выборы влияли изнутри избиркомов, то в Екатеринбурге снаружи, рассказывает Денис Каменщиков.
На выборах глав администрации и депутатов местных дум в Свердловской области милиция и прокуратура получила более 70 жалоб о нарушениях. Подтвержденные нарушения связаны с подкупом избирателей и незаконной агитацией. Самым вопиющим стал случай в железнодорожном районе Екатеринбурга. Здесь на одном из участков были задержаны два нетрезвых мужчины, пытавшихся опустить фальшивые бюллетени в урну для голосования. У одного изъяли 48 бюллетеней с отметкой за кандидата Андрея Малкина, выдвинутого КПРФ, у другого 10 бюллетеней с отметкой за того же кандидата. Бюллетени были изготовлены на ксероксе. Один задержанный рассказал, что фальшивки ему дали неизвестные люди, подъехавшие к избирательному участку на автобусе. Второй и вовсе заявил, что бюллетени нашел в сугробе у магазина. Материалы переданы в прокуратуру. Политолог Анатолий Гагарин, следивший за выборами как раз в железнодорожном районе Екатеринбурга, тоже обратился в милицию с жалобой на нарушение.
Там было около 50 машин легковых, которые подвозили пьяных избирателей к избирательным участкам. Но мы сами наблюдали эти сцены, когда идет пьяный избиратель, ведет за собой, то есть на поводке, можно сказать, двух таких же, так сказать, красавцев, вот, которые готовы проголосовать.
Коммуниста Андрея Малкина опередил кандидат от «Единой России» Игорь Пехотин. Единороссы победили в большинстве екатеринбургских округов, в 28 из 35. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий доволен.
Это говорит о полном доминировании и политической активности партии «Единая Россия» в политическом пространстве Свердловской области. Ну и, наверное, говорит о том, что мы все-таки понимаем, что политическая борьба у нас есть, наши конкуренты не спят, и это мы будем учитывать в дальнейшей работе.
В Екатеринбургскую городскую думу прошел всего один коммунист, Илья Тыщенко. Еще один победивший кандидат Максим Петлин, лидер регионального отделения партии «Яблоко». Без партийных депутатов в новой думе будет всего трое. На выборах на Урале была уникально низкая явка. В Екатеринбурге она составила всего 18%.
В репортаже Дениса Каменщикова из Екатеринбурга было сказано о низкой явке. И это было характерно не только для Урала. 1 марта, пожалуй, везде, кроме Республик Кавказа, с их регулируемым голосованием, явка была низкой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». На все меры, принимаемые администрацией президента США Барака Обамы, рынок ценных бумаг реагирует падением. Американские средства массовой информации напоминают, с каким подъемом были встречены заявления боровшегося за пост президента о грядущих переменах. Избиратели надеялись прежде всего на перемены в экономическом положении, но за 5 недель правления новой администрации положение лучше не стало. В настроениях инвесторов заметно разочарование, еще больший рост недоверия банкам и всему финансовому сектору. Нынешняя рецессия продолжается в Америке уже 15 месяцев и скоро может превысить среднюю продолжительность. Обычно за такой срок экономика начинает выправляться, если этому не мешают политические установки правительства. На вопросы о сложившейся сейчас ситуации отвечает американский экономист, научный сотрудник Гуверовского института, профессор Михаил Бернштам. С ним беседовал наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Профессор, о чем обычно говорит сильное падение цен на фондовой бирже?
Обычно не в условиях катастрофической паники. Фондовая биржа предсказывает, как будет себя вести экономика через 6-12 месяцев, потому что люди имеют разные варианты вложения денег, инвесторы, и если они покупают акции, значит, они ожидают, что эти акции поднимутся, потому что экономика будет расти, и таким образом они получат отдачу на свои вложения. Иначе они продают акции, покупают облигации, покупают какие-то иностранные активы или просто кладут деньги в долгосрочные депозиты в банках. Поэтому резкое падение фондовых бирж, совершенно беспрецедентное, на 25% в течение последних 2 месяцев, в условиях, в общем-то, никаких крупных шоков в экономике не произошло, это показывает, что инвесторы ожидают, что экономика будет продолжать падать, будет глубокая рецессия, и лучше вложить деньги во что-нибудь более безопасное.
Судя по реакции инвесторов, энтузиазм, возникший в ноябре с победой на выборах демократа Обамы, несколько поугас. Результатом каких действий или недействий это вызвано?
Дело в том, что, в принципе, инвесторы самого начала очень скептически отнеслись ко всем мероприятиям Министерства финансов еще во времена последних месяцев администрации президента Буша. Все попытки точечно или методом пробы ошибок спасти те или иные финансовые учреждения, залатывать дыры без систематической программы, в общем-то, отрицательно повлияли на фондовые рынки, потому что они предвидели, что такого рода мероприятия работать не будут. Потом появился бюджетный стимулятор президента Буша, и рынки опять упали, потому что предполагалось, что он ничего не даст для экономики и только потратит ресурсы. После этого более активно взялся за дело президент Обама и его администрация. Они предложили еще более крупные и еще более долгосрочные бюджетные стимуляторы, которые деньги будут потрачены сотни миллиардов долларов через 2 или через 3 года. Бюджет администрации Обамы вообще идет на долгосрочные изменения в социальных программах и на социальные реформы, а не на решение конкретных сегодняшних краткосрочных вопросов выхода из рецессии. Более того, он увеличивает налоги на бизнес, прежде всего налоги на отдачу от инвестиций, на долгосрочные капиталовложения, а это отрицательно сказывается на экономике. И все те государственные расходы, которые намечены в бюджете, идут на социальные реформы, а не на решение конкретных задач по созданию рабочих мест. В этом бюджете нет конкретно никаких рабочих мест, которые будут созданы через 2 месяца, через 3 месяца, через полгода, а это то, чего ожидали рынки.
Консервативные круги обвиняют Обаму и его команду чуть ли не в отходе от некоторых принципов свободного рынка. Справедливы ли такие обвинения?
На самом деле стоят практические вопросы. Что регулировать и как регулировать? Большинство экономистов сейчас, тех, кто вполне придерживаются свободных рынков, считают, что была недостаточная регуляция финансовых рынков. Совсем другой вопрос, который поднимает администрация президента Обамы, это вмешательство в производство, не в финансовые учреждения, а в производство. Сейчас, конечно, работодатели очень боятся, что увеличение всевозможных медицинских расходов сделает американскую экономику неконкурентной. Это заложено в бюджете Обамы. Далее всевозможные увеличения контроля над деятельностью предприятий, которые работают в реальной экономике, это тоже, в общем-то, приводит к бюрократизации и снижает стимулы для инноваций, для роста технологического прогресса. В этом отношении критерий очень простой. Если речь идет о увеличении финансовых регуляций, это не отступление от свободного рынка, это решение практических задач. Если речь идет об увеличении контроля предприятий, которые производят нормальные продукты, здесь уже идет отступление от свободного рынка.
Это был Михаил Бернштам, американский экономист из Гувровского института. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в эфире Радио Свобода в 11 часов слушайте программу «Время гостей». Российский вариант выхода из экономического кризиса обсуждали депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и управляющий директор компании «Финематика» Борис Покровский. Вел программу Михаил Соколов. После 2-минутной сводки новостей в нашей программе интервью и опрос о том, почему растет задолженность по заработной плате в России, новости мегаполисов и городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей 9.30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что защита заявит новое ходатайство. В Мордовии сегодня суд рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. В Назране при обстреле дома экс-президента Ингушетии Мурата Зязикова никто не пострадал, погиб только нападавший. По предварительным данным, во вторник вечером он подъехал к дому экс-президента на машине и произвел один выстрел из гранатомета. Его автомобиль сразу же взорвался. Следствие предполагает, что взорвался гранатомет. На Северо-Курильск за неделю выпало 160 тонн пепла. В городе ощущается устойчивый запах сероводорода. Извержение вулкана Эбека на острове Парамушир продолжается с конца января. На Камчатке обнаружен швейцарский турист Эрих Виднер, пропавший 2 марта в районе Авачинского вулкана в 30 километрах от Петропавловска-Камчатского. По информации РИА Новости, он находился в нескольких километрах от предполагаемого места. Спасатели сообщили, что состояние состояние здоровья Виднера не вызывает опасений. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, по ее словам, разочарована тем, что треть фракции БЮТ проголосовала в Верховной Раде за отставку главы МИДа страны Владимира Огрызко. Китай объявил, что планирует увеличить в этом году расходы на оборону почти на 15% и превысит 70 миллиардов долларов. За последние 20 лет военные расходы Китая уже 19 раз увеличиваются более чем на 10%. Правительство США заявило, что для страны стабилизация финансового сектора страны потребуется дополнительные средства. Во вторник начала действовать триллионная программа по оздоровлению американского кредитного рынка. Международный валютный фонд заявил, что третья волна мирового экономического кризиса настигла наиболее бедные страны. По данным МВФ, уже в этом году 22 государствам может понадобиться экстренная помощь в объеме 20 миллиардов долларов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Акция протеста летчиков красноярских авиалиний, которые проводят сегодня в Москве пикет против задержки заработной платы и в целом рост задолженности по выплате зарплаты по стране. Это очень тревожные симптомы, к которым российская власть должна отнестись максимально серьезно. Об этом в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Кареном Агамировым говорил член правления Института современного развития Евгений Гантмахер.
Трудовые коллективы встречают весну акциями протеста. Вошли в пикет летчики «Красэйр» красноярских авиалиний. Готовы заявить о себе работники сотен предприятий. Просроченная задолженность по заработной плате в России в январе 2009 года выросла на 49% по сравнению с показателем предыдущего месяца, сообщила Федеральная служба статистики. А просроченная задолженность по заработной плате из бюджета всех уровней в течение января увеличилась примерно на 45%. Член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер размышляет.
Тот факт, что у нас растут задолженности по заработной плате, он, конечно, очень неблагополучен. Он говорит о том, что экономическое положение очень многих предприятий ухудшается, и там просто нет денег для таких выплат. Работодатель продолжает задерживать заработную плату, и эта задолженность, она вырастает до нескольких месяцев, потом, может быть, даже до полугода и года. Это возможный вариант, но он чреват для работодателя массовыми протестами работников. Во-вторых, давлением со стороны проверяющих органов, трудоинспекции, прокуратуры, местной администрации. В-третьих, по Трудовому кодексу на эти долги нарастает определенный процент. Поэтому, в общем-то, для большинства работодателей это очень невыгодный и неприятный путь.
В этой связи, Евгений Шлемович, они пока, летчики «Красэйр» красноярских авиалиний, они пока ведут речь об экономических требованиях, но, правда, вот пикетировать у Дома правительства им не разрешили. Сказали, что сложная ситуация, туристы какие-то. Они выйдут пикетировать у метро 5-го года. Тем не менее, пока экономически, но люди сентября, да, 7 месяцев уже скоро не получают зарплату. Может ли это перерасти в тяжелые социальные последствия, в том числе и переход к политическим методам борьбы?
Я бы не стал преувеличивать такую вероятность. Она, конечно, есть. Когда такая ситуация, значительная часть людей как-то решает свои проблемы. Начинают где-то подрабатывать. При том, что долги эти остаются. Где-то эти долги все-таки чуть-чуть начинают отдавать, там, за счет тех же самых кредитов. Хотя общая тенденция, конечно, другая. Ну, где-то у людей не хватает, может быть, даже смелости. И не решаются на какие-то политические лозунги. Они считают, что достаточно экономических требований, и у них все будет нормально. Поэтому здесь это целая большая должна быть революция вот этих протестных настроений. Да, люди, наконец, выйдут с какими-то политическими лозунгами. Далеко не все вот до этой эволюции дойдут. Хотя та часть, которая будет их выдвигать, это, конечно, очень неприятный эпизод, и для власти, конечно, это будет ситуация такая и для местной власти, и для федеральной достаточно значимая.
Подвел черту член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Весна 2009-го. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а в продолжение темы наш корреспондент в Пскове Анна Липина опросила горожан, сталкивались ли они с задержкой заработной платы в последнее время.
Нас не задерживают, нет. Хотя это и бюджетная организация. Дают вовремя, правда, без всяких надбавок лишних, что обещали, нет ничего с Нового года. Ну вот, ну, совершенно вовремя и аванса получка.
Пока еще нет. В Псковском музее я работаю, бюджетная организация. Ну, как сказать, я уже привык, что 10 лет мы получаем в бюджетной сфере. Ну, по крайней мере, на задержку может 2-3 дня, так это, то есть это нормально. То есть пока нет никаких волнений по этому поводу. Но я так понимаю только, что частные, это вот у меня частные работают, ну, друзья на частных предприятиях. Ну, вот они говорят задержка, ну, как бы не говорят, насколько.
Сталкивались. Мы бюджетники, с начала года нам задержали зарплату на немного, но все равно. Ну, по крайней мере, в январе мы ничего не получили, так скажем. Все платежи пошли с февраля.
Нет, я не сталкивался. У нас подсократили немножко зарплату на 15%, но пока выдают вовремя в коммерческой структуре.
Сталкивалась в медицине. Бюджетная сфера. Ну, на полмесяца бывает, на неделю, на несколько дней. Ну, с момента начала кризиса, где-то с окончания начала года.
Нет, не задерживаю. Коммерческая. Да пока все тихо.
Да, сталкивалась уже. В сфере строительства. Ну, в общем-то, не очень, но месяц. Уже с декабря выплата, немножечко задержка.
В последнее время, да, вот буквально в прошлом месяце задержка заработной платы на нашем предприятии все-таки случилась. У руководителя высшего звена заработная плата была задержана, правда, на допустимый законом срок в 2 недели, после чего со всеми благополучно рассчитались. Ситуация в фирме непростая, сейчас продажи падают, повальные неплатежи. Тем не менее, зарплата сотрудникам выплачивается. Однако размеры ее, и это связано опять же с падением продаж, уменьшились, потому что значительная часть заработной платы в моей организации – это сдельная оплата труда. А делаем меньше, соответственно, и получаем меньше.
Нет, задерживать нам не задерживают, но обещанные 22% увеличение всем бюджетникам нету.
Нет, я государственный служащий. Да, пока тихо. Мои родственники не жаловались.
Задерживают. Вот сейчас мужу пока не дали еще получку. В конце месяца должны на стройке.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, сталкивались ли вы в последнее время с задержкой заработной платы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Во вторник состоялось последнее заседание в рамках предварительных слушаний по делу бывшего президента Республики Сербской Радована Карыча в Международном трибунале в Гааге. С подробностями наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Международный трибунал по бывшей Югославии уже в 4-й раз предоставил бывшему лидеру Республики Сербской Радовану Караджичу возможность сделать заявление о своей виновности или невиновности по всем 11 пунктам обвинения. В ходе первых 2 заседаний Карджич отказывался признать себя виновным или невиновным на том основании, что еще не был готов окончательный текст обвинительного заключения. На последнем заседании в конце февраля этого года нерасторопность стороны обвинения вновь помогла обвиняемому сыграть на публику. В результате канцелярской ошибки в обвинение забыли подшить доказательства массового убийства армии боснийских сербов около 140 заключенных лагеря Сушица близ местечка Власеница на востоке Боснии, и эту строку обвинения пришлось исключить. Во вторник, 3 марта, Карджичу было предложено, согласно стандартной процедуре, отреагировать на окончательный текст обвинительного заключения. Количество мест преступления в нем сокращено для ускорения хода процесса. Однако теперь вместо одного обвинения в геноциде новый текст содержит 2. Обвинение в преступлениях с элементами геноцида в 10 населенных пунктах Боснии и Герцеговины, совершенных до 1992 года, и преступления июля-ноября 1995 года, центральным из которых является массовое истребление мужского населения боснийских мусульман в Сребренице, когда было убито до 8 тысяч человек. Остальные пункты обвинения содержат обвинения в преступлениях против человечности, таких как убийство и депортации, преследование по этническому признаку, террор среди местного населения и захват в заложники сотрудников ООН. Когда судья Международного трибунала в Гааге Иен Бонами в последний раз обратился к бывшему президенту Республики Сербской с вопросом, собирается ли тот сделать заявление о своей виновности или невиновности по каждому пункту обвинения, Радован Карджич ответил. У меня своя общая позиция по отношению ко всему обвинению. Я оспариваю легитимность этого трибунала, прежде всего на основании согласия соглашения, заключенного мной с международным сообществом, чьим представителем в то время был господин Ричард Холбрук. Разрешите мне процитировать сербского поэта, который сказал: «Мое дело станет делом всего мира». Я отстаиваю здесь тот принцип, что войны не завершаются и мирные договоры не подписываются на основании ложных обещаний. Нельзя таким образом играть в игры с целыми регионами, целым миром. Господин Карджич, я прерываю вас, потому что вы не отвечаете на поставленный в рамках предварительного слушания вопрос. Я спрашиваю вас еще один раз. Признаете ли вы себя виновным или невиновным по обвинению в геноциде? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Этот трибунал не имеет права судить меня. В итоге и это последнее перед началом непосредственно судебного процесса по делу Карджича заседание завершилось очень быстро. Так как на поставленный вопрос о своей виновности или невиновности Карджич так и не ответил, судья, как предусмотрено в таких случаях, указал в протоколе заседания, что обвиняемый себя виновным не признает. Карджич также повторно отказался от услуг адвоката и вновь выразил желание защищать себя перед трибуналом самостоятельно. Напомню, что 63-летний Радован Карджич был арестован в Белграде в июле прошлого года. Бывший лидер боснийских сербов более 10 лет прожил под фальшивым именем, изменив до неузнаваемости свою внешность и зарабатывая на жизнь альтернативной медицинской практикой. Международный трибунал выдвинул первое официальное обвинение против Карджича в 1995 году, равно как и против генерала армии боснийских сербов Ратка Младича. Последний до сих пор скрывается от правосудия. Как утверждает Карджич, по якобы секретной договоренности с американской стороной во время подписания Дейтонского мирного соглашения в 1995 году, и его и Младича должны были оставить на свободе. Бывший представитель США в бывшей Югославии Ричард Холбрук неоднократно опровергал слухи, что подобное соглашение могло иметь место. Дата начала суда над Карджичем пока неизвестна, однако судья Иэн Бонами уже не раз высказывал свое раздражение по поводу затягивания процесса, так что начало слушаний можно ожидать уже в ближайшие недели. С точки зрения международного права, геноцид является самым тяжким преступлением, виновность в совершении которого чрезвычайно тяжело доказать, так как для этого требуется доказать умысел. До сих пор Международный трибунал вынес лишь один обвинительный приговор по обвинению в геноциде. В 2004 году виновным в геноциде боснийских мусульман был признан один из непосредственных участников преступления в Сребренице Радислав Крыштыч. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Гаага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио Свобода. Новости.
4 марта посольства Швейцарии в Москве и Тбилиси начинают официально представлять интересы Грузии и России. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Мордовии суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. В Назране обстрелян дом экс-президента Ингушетии Мурата Зязикова. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что стоит за последними выступлениями кремлевского политтехнолога Глеба Павловского?
Комментарии экспертов.
Ирина Хакамада знает о том, почему нервничают президент Медведев и премьер Путин.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова. Чем перестроечная пресса похожа на рок-н-ролл?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. По данным столичной службы занятости, сегодня в Москве 37 тысяч безработных и 250 тысяч вакансий. Ежедневно в Москве теряют работу 2-3 тысячи человек. Официальная безработица составляет менее 0,5% от трудоспособного населения столицы. К федеральному пособию по безработице в 4900 рублей из бюджета столицы доплачивается 1700. Средняя зарплата в Москве, по данным Департамента труда, на уровне 40 тысяч рублей. Петербург. Контролировать процедуру выдачи бесплатной земли под индивидуальное жилищное строительство жителям Ленинградской области, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет специальная комиссия. По оценкам чиновников, получить бесплатные участки удастся не раньше, чем через 3-6 месяцев. Закон был подписан губернатором области 18 февраля. Формирование банка земельных участков только началось. В улучшении жилищных условий в регионе нуждаются 23 тысячи человек. По закону земельные участки могут выделить молодым семьям, военнослужащим, молодым специалистам, работникам аграрно-промышленного комплекса и бюджетной сферы. Москва. Кандидат в мэры подмосковного Жуковского Игорь Новиков обратился с жалобой в ЦИК. Он утверждает, что, получив 14 443 голоса избирателей, выиграл у действующего мэра Жуковского Александра Бобовникова, набравшего 12 778 голосов. Эти цифры подтверждаются имеющимися у него заверенными документами, но впоследствии протоколы были сфальсифицированы. Как объясняет руководитель предвыборного штаба Новикова Сергей Митин, кандидат обратится также и в суд.
Мы выиграли с перевесом в 1500 голосов, что дает порядка 7%. Понимаете? И мы проводили кампанию в таких условиях, когда у нас не было возможности разместить наружную рекламу, выступить на местном телевидении, в местной газете. Нас полностью от всего изолировали. И мы провели кампанию так, что мы действительно получили поддержку. Вдвойне обидно проиграть эти выборы, и поэтому я и не считаю их проигранными, когда мы четко знаем, что несмотря на административный ресурс, мы выиграли.
Петербург. Увеличиваются выплаты на содержание опекаемых и переданных в приемные семьи детей. Таких в Петербурге более 7 тысяч. В прошлом году на содержание одного ребенка из городской казны выделялось 5 тысяч рублей. С 1 января 5450. Москва. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт крупной растраты в Дмитровском районе Московской области. Они подозревают в присвоении 28 миллионов рублей, предназначенных для ремонта жилых домов, директора муниципального унитарного предприятия. Как выяснили оперативники, женщина оформила подложные документы при проведении общестроительных и ремонтных работ социальных объектов. Возбуждено уголовное дело по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Новости Москвы и Петербурга, 4 марта, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Ростове-на-Дону открылся первый на юге России хоспис для неизлечимо больных и умирающих людей. В переводе с английского слово «хоспис» означает «приют», «странноприимный дом». На практике же хоспис – это медико-социальное учреждение, выполняющее и лечебные, и интернатные функции. Сюда обращаются, когда уже нет другого выхода. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Первыми пациентами ростовского хосписа стали онкологические больные, люди с тяжелыми неврологическими заболеваниями и пожилые люди, которые нуждаются в квалифицированном медицинском уходе. Этот проект реализуется в рамках частно-государственного партнерства. Финансировать его взялись медицинский центр «Гиппократ» и городская администрация. Хоспис «Преодоление» располагается на территории санатория «Ростовский» в садово-парковой зоне. Это позволит соблюсти все необходимые медицинские стандарты, использовать административно-хозяйственное подразделение санатория, а также привлекать для работы в этом лечебном учреждении врачей самого различного профиля. О том, почему и зачем частная клиника взялась за это дело, рассказал генеральный директор Гиппократа и главный врач хосписа, кандидат медицинских наук Алексей Кузнецов.
Почему частный медицинский центр занимается этим? Ну, тут два ответа. Ответ номер один, конечно же, несмотря на то, что сейчас в средствах массовой информации идет очень большая волна негатива по поводу частной медицины, все врачи, которые работают в частной медицине, они, конечно, прежде всего врачи, то есть они думают в первую очередь о благе пациента, а во вторую очередь уже о финансовой эффективности, о деньгах и о всех прочих вопросах. Поэтому, конечно, во-первых, нам хотелось помочь максимально большому количеству количество пациентов нашего города. Во вторую очередь нам хотелось показать, что частная медицина оказывает социальные программы и делает это зачастую эффективнее, чем муниципальная. То есть мы тоже имеем и право, и возможность оказывать социальные программы, в чем зачастую нам отказывают чиновники от медицины. И, конечно же, медицинский центр Гиппократ – это старейшая частная клиника в городе Ростове-на-Дону. Ее отец-основатель Михаил Викторович Кацман, проработав онкологом более 15 лет, оставил нам в своем завещании пункт об открытии хосписа. И в соответствии с этим этот хоспис мы благополучно открыли. Конечно, нам пришлось тяжело открывать больницу социального типа в пик кризиса, но мы пообещали это сделать, и мы это сделали. Это по определению затратный вид медицинской помощи. На этом денег не заработаешь, да никто и не собирается. Но тем не менее, мы будем оказывать эту медицинскую помощь, чего бы нам это не стоило.
Ростовский хоспис пока включает в себя стационар на 30 коек и выездную службу, которая станет работать с больными в домашних условиях. В хосписе будут работать подготовленные специалисты, прошедшие специальную психологическую подготовку. Весь персонал прошел специальное обучение в московском хосписе. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
первый ростовский хоспис преодоления для неизлечимо больных и умирающих людей призван решить давно уже назревшую в регионе проблему с пациентами, которые нуждаются в постоянном уходе. Только в Ростове-на-Дону более 2000 человек являются потенциальными профильными пациентами хосписа. Идею подобных центров можно выразить такой фразой: если человека нельзя вылечить, то это не значит, что для него ничего нельзя сделать. Ведь для пациентов, которые там будут находиться, главным является даже не лечение, а, скорее всего, поддержка, внимание, отношения.
В ростовском хосписе созданы все условия для комфортного проживания. Палаты рассчитаны на небольшое количество коек, в каждой есть санузел с душем. Пребывание одного пациента в хосписе будет обходиться около 1000 рублей в сутки. В эту стоимость входит не только современное качественное лечение, не только хорошее питание, но прежде всего достаточно большой и квалифицированный состав персонала, который способен обеспечить достойный уход за пациентами. Родственники пациентов при желании могут даже проживать в палатах, оставаясь на ночь, а посещения разрешены в любом время. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Завершит утренний выпуск программы «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии. У микрофона Игорь Померанцев.
Сорокалетие знаменитого музыкального фестиваля в Вудстоке, впервые прошедшего в августе 1969 года, будет отмечено концертами в Нью-Йорке и Берлине. Первый фестиваль мира и музыки состоялся в пору расцвета движения хиппи, став для многих олицетворением эпохи 60-х. Организатор мероприятий, ветеран Вудстока Майкл Лэнг. Ожидается участие Карлоса Сантаны, групп The Who и Grateful Dead. В Нью-Йорке вышла новая книга известного искусствоведа и специалиста по России Джона Болта, профессора Университета Южной Калифорнии. «Москва и Петербург. 1900-1920 годы. Искусство, жизнь и культура русского Серебряного века». Воссоздавая картину той эпохи, автор подчеркивает, что достижения искусства и литературы неотделимы от развития торговли и промышленности, науки и инженерного дела. Шеф-повар парижского отеля «Ле Бристоль» Эрик Фрешон стал единственным шеф-поваром во Франции, получившим в новом издании ресторанного путеводителя «Мишлен» 3 звезды – высшую оценку ресторанного качества. Президент Франции Николя Саркози не раз называл Фрешона своим любимым поваром и наградил его орденом почетного легиона. Нью-Йоркский театр «Метрополитен Опера», испытывающий финансовые проблемы из-за нынешнего кризиса, заложил 2 гобелена работы Марка Шагала, украшающие его фойе. Размер долгосрочной ссуды, полученной театром, не оглашается. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Громадные парные гобелены, согласно условиям заклада, останутся на стенах театра. Фойе своего облика не изменит. В этом щадящем условии проявлено уважение и понимание. Американская старуха-проценщица оказалась дамой культурной. Да и Метрополитен-опера Раскольниковым, скорее всего, не окажется. Вместо того, чтобы терзаться и метить Наполеона, этот частный театр ради продолжения жизни в искусстве закладывает добро и начинает жить посредством. Вряд ли можно представить себе большой театр, закладывающий квадригу своих коней из фронтона, или Александрийский столб, жертвующий хотя бы на время своим ангелом. Да они и не частные, а государственные. Как бы то ни было, способность американцев относиться к культурным символам без фанатизма – хорошая черта. Театру нужны 290 миллионов долларов в год на постановки. Теперь они у него есть. И никакой истерики, никаких привычных разговоров о гибели культуры.
Это была рубрика «Культура. Новости и комментарий». Ее вам представили мои коллеги Игорь Померанцев и Иван Толстой. Сегодня в 10 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с гостями в студии обстановку, в которой начинается процесс по делу ЮКОСа. Ну а в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее ведущая Евгения Назарец сейчас рядом со мной в студии. Евгения, доброе утро. Итак, расскажите, какие темы вы будете поднимать в своей программе, будут ли у вас прямые включения наших корреспондентов.
Очень рассчитываю на то, что будут прямые включения. Вот с них и начну. Сегодня одна из тем, которую вы уже поднимали в утренней информационной программе «Время свободы», это то, что сегодня суд в Мордовии в третий раз рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Вот оттуда в 12 мы вряд ли получим какую-то информацию, потому что заседание начнется только в 2. Но зато еще одно дело, также связанное с бывшими руководителями ЮКОСа.
Еще один суд.
Еще один суд, да, в Хамовническом суде Москвы. Это начнется в 12 часов. Напомню, это будет рассмотрение второго уголовного дела против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего главы Минотепа Платона Лебедева. Они уже отбывают длительное наказание по обвинению в налоговых преступлениях. Теперь их судят еще и за мошенничество.
Ну и за этим процессом следит наш специальный, можно сказать, корреспондент по делам ЮКОСа, по судебным процессам.
Хроникер.
Да, Марьяна Тарачешникова. Марьяна будет в прямом эфире?
Да, я надеюсь, что к этому времени, к началу нашей программы, или, по крайней мере, к ее середине, можно будет уже сообщить, как идет продолжение этих слушаний. И сегодня еще одно событие, о котором также уже мы поставили в известность наших слушателей еще утром, это пикет работников авиакомпании «Кроссэйр».
Это еще одно прямое включение в вашей программе.
Да, митинг, вернее, не митинг, а пикет состоится не у дома правительства, как первоначально намечалось, а у станции метро улица 1905 года. И там на месте событий будет находиться наш корреспондент Карен Агамиров. Он же беседовал накануне, вы знаете, с экономистом Евгением Гатмахером, и он, в общем, сказал, что это довольно тревожный сигнал невыплаты зарплаты не только в «Кроссэйр», которая стала жертвой банкротства альянса Air Union, но также невыплаты зарплаты по всей России. Это серьезный сигнал власти. А, кстати, наши экономические новости на днях сообщали, что только за январь долги по заработной плате в России выросли на 50%. И это же тема диалога со слушателями. Вы сегодня его более или менее успешно вели все утро. А в программе «Свобода в полдень» мы подведем итоги этого диалога.
Ну и, конечно, будет тема выборов. Сегодня глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров встречается с журналистами.
Да, и там будет Данила Гальперович.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что безопасность неделима.
Фальсификация! Нет! Манипуляция!
Преодоление кризиса в Газе – это часть более широких усилий по достижению.
Есть недостатки, которые у нас вызывают раздражение.
Финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный.